Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Цхинвале прошли траурные мероприятия по случаю второй годовщины августовской войны. В Сухуми неожиданно нагрянул российский президент Дмитрий Медведев. В Тбилиси призывают не допустить повторения трагедии двухлетней давности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сухуми переговоры с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Новые очаги пожара возникли к воскресенью в лесах Боржумского ущелья Грузии. Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в де-факто республике Южная Осетия. В столице самопровозглашенной республики Цхинвали в субботу поздно вечером началась акция «Скорби. Живой свет памяти» в память о погибших в ходе вооруженного конфликта. На центральной площади города планировалось отслужить молебен. В России сегодня вечером молодежные активисты, в том числе из движения «Наши», соберутся у Храма Христа Спасителя на гражданскую акцию «Свеча памяти». По завершению войны Россия в конце августа 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сухуми переговоры с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Медведев заявил, что Россия намерена и дальше развивать весь комплекс отношений с Абхазией, включая сферу безопасности. Это первый визит российского президента в Сухуми со времени признания Москвой и ее независимости. Медведев назвал символичным свой приезд в Абхазию 8 августа, в день второй годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии. Информацию о минировании автовокзала в Цхинвале не подтвердилась. Как сообщили ИТАРТАСС, в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия саперы осмотрели здание и территорию вокзала, взрывное устройство не обнаружено. Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестная позвонила в одно из отделений милиции Москвы и сообщила о минировании, личность звонившей устанавливается. Новые очаги пожара возникли к воскресенью в лесах Боржумского ущелья Грузии. Леса в ущелье начали гореть неделю назад. Во вторник Министерство охраны окружающей среды сообщило о локализации пожара и исключении угрозы для близлежащих населенных пунктов. В выходные сильный ветер вызвал новые очаги возгорания в труднодоступных местах. Пожар, вспыхнувший в прошлую субботу в лесу на территории между горными курортами Боржоми и Бакуриане, охватил до 15 гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания лесного массива стала жаркая погода. Температура по Грузии уже около месяца колеблется от 35 до 40 градусов. В тушении новых очагов пожара задействована авиация.
Эхо Кавказа. Новости.
В странах Центральной Европы проливные дожди привели к наводнениям. Есть жертвы. На севере Чехии, по уточненным данным, утонули по меньшей мере 3 человека. Один считается пропавшим без вести. Ряду населенных пунктов нанесен серьезный ущерб. На несколько часов было прервано железнодорожное сообщение между Прагой и Дрезденом. На юге Польши жертвами наводнения стали 4 человека. В близлежащих районах Германии еще 3. О ситуации в Литве рассказывает Ирина Петерс.
Накануне урагана в Литве был зафиксирован температурный рекорд – плюс 34-36 градусов, а в портовой Клайпеде ливень затопил улицы и дворы. Шквальный ветер, обрушившийся на Литву в ночь на воскресенье, с корнем выворачивал деревья, срывал крышу домов, линии электропередач. Тысячи жителей остались без электричества. Погибли 4 человека, 2, когда на их палатке возле озера упали деревья. Есть и раненые. Наибольший ущерб нанесен Каунасу и Варене, улицы которых завалены деревьями. По словам жительницы города Алит, с портала Дельфи, во время грозы там люди испытали настоящий ад. Это была не молния, а огонь с небес, сказала женщина. В воскресенье синоптики предвещают в Литве повторную бурю. Спасательные службы наготове и просят жителей принять меры безопасности. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в подземном переходе на Пушкинской площади, совершенного 10 лет назад. Люди приносят цветы и свечи к установленной в переходе мемориальной доске. В результате взрыва погибли 13 человек, 118 получили ранения. Расследование теракта приостановлено. По данным правоохранительных органов, исполнителей преступления уже нет в живых. Организация Объединенных Наций назвала состав Международной комиссии по расследованию инцидента с так называемой флотилией свободы 31 мая этого года. Тогда в результате операции израильского спецназа погибли 9 пропалестинских активистов, находившиеся на борту одного из судов, перевозивших гуманитарные грузы для жителей сектора Газа в обход израильской блокады этой территории, рассказывает Елена Солнцева.
В комиссию из 4 человек включены и дипломаты из Турции и Израиля. Как сообщается, предварительные данные расследования будут обнародованы в середине сентября. Представитель турецкого министерства иностранных дел сообщил. Международную комиссию возглавит бывший премьер-министр Новой Зеландии Джеффри Палмер, а его заместителем будет экс-президент Колумбии Альваро Урибе. Комиссия планирует провести первое заседание 10 августа. Тем временем 3 турецких судна, задержанные 31 мая израильскими властями, прибыли в средиземноморский порт Искендерун. Турецкие власти не исключают, что флагман флотилии «Свободы» «Мави Мармара» может быть вновь направлен в сектор Газа. Как сообщают турецкие СМИ, организаторы акции собираются обсудить снаряжение новой флотилии из 12 судов, которые отправятся к берегам Газы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли, по последним данным, 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. Район бедствия посетил глава правительства КНР Вэнь Цзэбяо. В результате проливных дождей, начавшихся в субботу, стали выходить из берегов реки. Сегодня в районе провинции Ганьсу сошли несколько оползней.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Как и вчерашний выпуск, наша сегодняшняя программа будет посвящена 2-летию начала августовской войны. Начнем с новостей сегодняшних. В Цхинвале в ночь с субботы на воскресенье проходили памятные мероприятия по жертвам войны 08-08-08, как ее часто называют. О том, как прошли эти мероприятия, нам рассказал бывший министр культуры самопровозглашенной республики Тамерлан Дзуцев.
Возложили цветы и зажгли свечи вокруг фонтана, инсталляция которого напоминала как бы живой свет памяти тех, которые погибли вот в эту войну. И началось оно ровно 23:35 с набата, который призвал к зажжению свеч. И после этого на видеоэкран выдался фрагмент концерта Гергиева, в котором прозвучала симфония Шостаковича, ленинградская. Поднялся президент на сцену, в котором он высказал свое отношение к событиям, которые произошли 2 года назад, попросил извинения у тех матерей, которых сыновья погибли вот в этой жестокой войне.
Российский бюджет выделил огромные деньги, но не все жители получили жилье или не все жители удовлетворены тем, как восстанавливаются их дома.
Я могу в каких-то цифрах ошибаться, но есть примерно все-таки те дома, которые буквально еще не коснулась рука рабочего. То есть именно они в таком же разрушенном виде стоят. Я думаю, что к концу года что-то произойдет, что-то изменится к лучшему. Мы надеемся на это.
Рассказывал бывший министр культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия Тамерлан Дзуцев, с ним беседовал Мумин Шакиров. Сегодня в Сухуми с неожиданным визитом прибыл президент России Дмитрий Медведев. Он встретился с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багапш, пообщался с журналистами и даже выпил кофе на Брехаловке. С подробностями из абхазской столицы наш корреспондент Семен Пегов.
Визит Дмитрия Медведева в Абхазию 8 августа был, если и прогнозируем. В прошлом году в этот день президент России посетил Цхинвал, поэтому логично было бы предположить, что в нынешнем Медведев отправится в Сухум, то в любом случае для многих это стало настоящим сюрпризом. Похоже, что о визите не было известно даже ближайшему окружению главы абхазского государства, не говоря уже о рядовых чиновниках. По крайней мере, марафет на площади перед Государственной филармонией, которую должен был посетить Медведев, – коммунальщики наводили буквально за считанные минуты до его появления. Конечно, первый пункт в программе визита – встреча с Багапшем. Перед началом официальных переговоров президент республики поблагодарил Медведева за то, что он нашел время и посетил Абхазию.
Медведев, огромное спасибо, что вы нашли время в вашем графике сложном на поручение в Абхазии. Во время последней встречи нашей обещали подъехать. Спасибо огромное, что вы здесь сегодня. Накопилось достаточно вопросов, которые необходимо обсудить.
В ответном слове Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что это первый в истории взаимоотношений двух государств визит президента России в признанную и независимую республику Абхазия. Плюс ко всему, дата визита, 8 августа, конечно, была выбрана не случайно. Именно в этот день, 2 года назад, произошли те события, после которых России был принят целый ряд важных политических решений.
Это, кстати сказать, первый визит президента Российской Федерации в Абхазию в качестве самостоятельного государства. И, наверное, в этом тоже есть определенный смысл, особенный смысл, имея в виду, что сегодня 8 августа. Вот, и ровно 2 года назад произошли известные тяжелые события в Южной Осетии, которые послужили стартом для целого ряда политических процессов, включая и признание Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии в качестве самостоятельных субъектов международного права, в качестве самостоятельных государств.
С начала августовской войны прошло ровно 2 года, а совсем скоро в Абхазии отметят очередную годовщину признания России независимости республики. Дмитрий Медведев уверен, что время показало, решение, принятое им в качестве главы Российской Федерации, было единственно верным.
То решение, которое приняла Россия впоследствии после военной части этого конфликта, оно было выстраданным, оно было непростым, но время показало, что это было правильное решение, потому что, по сути, тогда были поставлены под угрозу сами народы, существование и абхазского народа, и Южной Осетии. И если бы в тот период такие решения не были приняты, ситуация была бы принципиально другой.
В завершении президент России также отметил, что несмотря на все заявления и разговоры западных политиков по поводу августовской войны 2008 года, есть реальные факты, предоставленные российской, абхазской и южно-осетинской сторонами, которые, в свою очередь, нашли отражение в докладе Хайди Тельявини, возглавлявшей комиссию ЕС по расследованию августовских событий. После официальной части встреча двух президентов продолжилась в неформальной обстановке. Медведев и Багапш прогулялись по Сухумской набережной и даже выпили кофе в легендарном кафе у Окопа, или, проще говоря, на Брехаловке. Здесь президент России пообщался с местными жителями и туристами. Без разговоров о большой политике, конечно же, не обошлось. Отвечая на вопросы любознательных сухумцев, Медведев откровенно сказал, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии далось ему нелегко.
Если бы мы тогда не признали Осетию и Абхазию, неизвестно, что бы здесь было. Мы бы с вами так вот здесь не сидели, кофе не пили бы. Скорее всего, все бы превратилось в затяжной кровавый конфликт. Значит, бесконечные были бы стычки, никакого бы спокойствия не было.
После достаточно продолжительного кофепития в обществе жителей и гостей Сухума Дмитрий Медведев отправился в центр столицы, где ему показали государственные объекты, восстановленные за счет российского финансирования. Судя по всему, увиденным президент России остался доволен. А завершился визит Медведева возложением цветов в парке Славы, где президенты обоих государств отдали дань памяти героям, павшим за свободу Абхазии в период войны 1992-93 годов. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжаются мероприятия, посвященные памяти погибших во время августовской войны. На этом фоне некоторые оппозиционеры и общественные деятели вновь начали поднимать вопрос ответственности Михаила Саакашвили за развязывание военных действий 2 года назад. В отличие от предыдущих дней, сегодня впервые прозвучали призывы поминать погибших из осетинской стороны. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Несколько десятков человек прошли сегодня шествием по центральному проспекту Руставели, чтобы напомнить о тех юго-осетинских селах, которые после войны перестало контролировать грузинское правительство. Названия этих сел были написаны на синих плакатах, которые в руках несли участники акции. Но людей там было так мало, а плакатов так много, что часть из заранее заготовленного инвентаря пришлось оставить в машинах. Впереди небольшой колонны два молодых человека несли известную фотографию Михаила Саакашвили, сделанную в горе 2 года назад. Тогда, во время войны, услышав рев пролетающего бомбардировщика, Саакашвили стал убегать. А позже упал на землю, и охрана начала забрасывать его бронежилетами. Плакат с этой фотографией сохранился с прошлогодних митингов оппозиции в центре Тбилиси. Большинство из участников сегодняшнего шествия были из той или иной оппозиционной партии. Организацию на себя взяли несколько активных грузинских общественников. Один из них – актер и режиссер Гоги Кавторадзе. Он рассказывает о целях шествия.
Человеческая память иногда стареет. И поэтому надо все сделать, чтобы мы этого не забыли никак. Потому что кто-то должен ответить на это. Перед страной, перед своим народом. Почему это случилось? Я сейчас говорю как будто истинные вещи, но в принципе, я думаю, что народ еще нехорошо осознал, что произошло за эти 2 года.
Сказал Гоги Кавторадзе, шагая вдоль центрального проспекта Руставели. О последствиях войны говорил сегодня и грузинский патриарх. Во время панихиды по погибшим во время войны Илья II подчеркнул, что сегодня они молятся не только за упокой грузин, но и других народов, пострадавших 2 года назад, а также, как он сказал, за врагов и противников. Патриарх посоветовал не держать злобу на грузинских военных.
Я хочу сказать, что рядовые солдаты ни в чем не виноваты. Они исполняют приказ. И дай нам Бог силу и мудрость, чтобы такие бессмысленные войны больше не повторялись.
Сказал грузинский патриарх. Почтить погибших военных сегодня решили и грузинские оппозиционеры. Несколько представителей различных партий пришли с цветами и венками на Мухатгверское кладбище. Многие из них позже в комментариях журналистам говорили о необходимости восстанавливать связи с абхазским и юго-осетинским народом. Лидер партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Нино Бурджаназа сказала, что поминать следует не только погибших с грузинской стороны, но и тех осетин, которые погибли 2 года назад во время войны. Она сказала, что настанет время, когда абхазы, осетины и грузины будут вместе плакать по погибшим. Нам следует признать те ошибки, которые мы совершили. Правительство должно понести ответственность за ту войну, которую она заварила в августе 2008 года. И нам следует восстановить разрушенные мосты. Сказала Нино Бурджаназе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Между тем, не только в Грузии и самопровозглашенных республиках вспоминают события 2-летней давности. Вчера вечером в Брюсселе напротив российского посольства устроили пикет представителя грузинской диаспоры. С подробностями из бельгийской столицы журналист Гиена Радзе.
Летние каникулы и дождь не помешали представителям грузинской диаспоры собраться возле российского посольства в Брюсселе. С грузинскими флагами и транспарантами в руках с надписью «Руки прочь от Грузии! Долой оккупантам! И русский Иван, уходи домой!» скандировали пикетчики и пели грузинские песни. Для участия в пикете в Брюссель приехали выходцы из Грузии, живущие в Бельгии, Нидерландах и Франции.
Мы выражаем наш протест насчет оккупации, и чтобы побыстро вывели свои войска из нашей родины и оставили нас в покое.
Сказал мне один из участников пикета Падри Фетелава, а вот другой манифестант Каха Агадзе приехал из бельгийского Куртре выразить протест против оккупации, аннексии и против раздела нашей родины. После завершения 2-часовой акции пикетчики составили текст петиции для передачи в канцелярию главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Дурана Барозу с призывом повлиять на Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии. Гия Нерадзе специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
И вчера, и сегодня мы продолжаем обсуждать причины и последствия августовской войны. Сама война, несмотря на нестабильность обстановки в регионе, все равно стала неожиданностью для наблюдателей. И сегодня, пытаясь объяснить начало войны, эксперты не могут сойтись в едином мнении, что послужило катализатором. В поиске ответа на этот вопрос главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий пришел к выводу, что причину надо искать не в персоналиях, а в общественных настроениях.
Известное выражение, что всякий народ заслуживает той власти, которая им управляет, понимается обычно в том смысле, что власть – это анамнез общества, некоторый концентрат его достоинств и изъянов. За минувшие два года как раз и выяснилось, что август 2008-го никак нельзя считать произволом одного не слишком умного человека, принявшего решение о восстановлении конституционного порядка вопреки обстоятельствам и общественным настроениям. На самом деле к компетенции конкретного политика относились лишь выбор момента, расчет ресурсов политических и военных. А само решение о нанесении неизбежного удара было принято гораздо раньше той могущественной силой, которую принято именовать народом. И пафос обвинений, адресуемых сегодня обществом президенту, проникнут совсем не отрицанием военного насилия, а презрением к ничтожности произведенных в Саакашвили расчетов, рисков и последствий. Грузинский лидер, дескать, ошибся, предположив, что Россия не вмешается в ход конфликта и позволит Тбилиси завершить военную операцию. Он напрасно полагался на поддержку западных стран, которые, как всегда, предпочли остаться в стороне, чтобы не портить отношения с Россией. В результате и армия, и плохо подготовленные резервисты стали легкой мишенью для могущественного врага. Перечень обвиняемых президенту ошибок пространен, но в целом все соображения сводятся к одному. Скверный тактический расчет превратил верный стратегический замысел в пустую и вредную авантюру, обернувшуюся для страны колоссальным ущербом. Таким образом, общество вовсе не отрицает военный путь решения проблемы восстановления территориальной целостности страны. Оно лишь обвиняет главнокомандующего в поспешности и из рук вон плохой подготовки операции. Оно готово с легкостью мириться с неизбежными жертвами среди гражданского населения. Париж стоит мессы, а возвращение утраченных земель жизни осетин и абхазов, придавших свое историческое назначение процветать в объятиях братского народа. Если бы Саакашвили оказался Путиным и сумел бы отвоевать Цхинвали, отправив предварительно на тот свет энное количество заблудших душ, то он обрел бы долгожданный статус национального лидера, воплотившего суровые и прекрасные мечты грузинского общества в жизнь. Само это общество каким-то образом отличает себя от российского, которое точно так же выбирало войну в Чечне, предоставив Путину право вести ее самыми бесчеловечными методами. На различных форумах, обсуждающих август 2008-го, грузинские участники уже давно научились отвечать своим оппонентам саркастической формулой. Ну да, расскажите-ка нам про спящий Цхинвали, который расстреливали грузинские грады. Я не очень понимаю смысла этой иронии. Или понимаю, имеется в виду, что либо этого не было вообще, или что расстрел был вынужденной мерой. Эти умонастроения абсолютно совпадают с российской аргументацией в пользу разрушения Грозного и убийства тысяч чеченцев. Этого либо не было вообще, либо было оправдано теми зверствами, которые чеченцы чинили над русскоязычным населением Чечни. Мне кажется, что вывод из всего сказанного достаточно очевиден. Грузинам, чтобы решить проблему то ли восстановления территориальной целостности, то ли конституционного порядка, следует одолжить себе Владимира Путина. Хотя бы на время. Потом его вновь можно будет вернуть России. Но не секунды раньше момента, когда он успешно завершит тот путь, на который не слишком удачно вступил его грузинский коллега.
Это было мнение нашего главного редактора Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас у нас гость в прямом эфире. Этот голос вы слышали не раз на волнах радио «Эхо Кавказа». Это писатель, публицист из Санкт-Петербурга Герман Садулаев. Герман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Герман, наша сегодняшняя программа посвящена двухлетию августовской войны. Вы родом из другой горячей точки Кавказа, из Чечни. Скажите, вы находите разницу в политике России в отношении Чечни и в политике Грузии в отношении Южной Осетии?
Нельзя сказать, что политика это совершенно одинаково, потому что было очень много и политических, и национальных, и культурных нюансов в отношениях, с одной стороны, между Россией и Чечней, и между Грузией и ее отделившимися анклавами Абхазии и Южной Осетии с другой стороны. Но, тем не менее, есть все-таки гораздо больше аналогий, чем как это представляет сейчас российская пропаганда.
Спасибо, Герман. Вот скажите, сегодня многие анализируют последствия той войны, ее причины, и в том числе многие рассуждают о том, что было бы, если бы Россия не ввела войска в Южную Осетию. Задаются вопросом, смогла бы Грузия усмирить, контролировать осетин. Чечню Россия сумела не отпустить, сделано это с помощью силы. Как вы считаете, можно ли так решить конфликт?
Ну, Опять же, неоднозначно и то, что Чечню Россия не отпустила, и то, что Россия сделала это с помощью силы. Потому что в действительности то, что было в Чечне, это была гражданская война. Гражданская война между двумя группами чеченцев, скажем так, умеренными националистами и радикальными националистами, которые постепенно переползли от национализма к такому космополитическому религиозному экстремизму. И Россия просто встала на сторону умеренных националистов, они и победили. Я думаю, что такой путь невозможен для Абхазии и для Южной Осетии именно потому, что в самих этих анклавах, внутри них, нет политической силы, которая ориентировалась бы на Грузию или на которую могла бы сделать ставку Грузия для того, чтобы сохранить в каком-то конфедеративном, какие-то конфедеративные отношения, как сейчас Россия сохраняет с Чечней. Дело во внутриполитической расстановке.
То есть российская политика оказалась успешной, вы считаете, в отношении Чечни?
Но что значит успешной? Успешной я не могу давать вообще оценок, потому что когда гибнут люди, что можно говорить? Успешная, неуспешная? Эта политика, она никогда не бывает, ее нельзя вообще оценивать. Она имела какие-то результаты, но результат это даже не тот, что Чечня осталась в составе России. Результатом было то, что в Чечне пришла к власти определенная группировка, которая хотела прийти к власти с 91-го года. Вот и все. Россия помогла, она пришла. А в Южной Осетии такой группировки нет, которая могла бы в союзе с Грузией прийти к власти. Вот
Герман...
и все. Поэтому чеченский сценарий там невозможен поэтому.
Ну да.
Россия также не достигла бы никаких успехов в Чечне, если бы не было группировки внутри Чечни, на которую она опиралась.
Герман, вот мы обсуждаем такие большие конфликты, в которые замешаны крупные мировые державы. Но есть и внутрикавказские конфликты, осетино-ингушские, например. Вот как вы считаете, может ли появиться какая-то общекавказская идеология? Могут ли кавказцы ощутить, во-первых, свое единство и перестать решать конфликты совершенно варварскими методами?
Разговоры об этом постоянно идут. Разговоры об этом идут еще вот с начала перестройки, и все помнят эти конгрессы, кавказские конфедерации, да, которые, в частности, в Абхазии сражались против Грузии, о том, что вот все кавказские народы должны выработать какую-то свою единую политику. Предполагается, что она будет иногда антагонистична России, а другие предполагают, что она наоборот будет союзническая России. Но, честно говоря, я не вижу каких-то реальных возможностей для кавказских народов, имеющих столько различий в своей культуре, религии, да просто в своих политических и экономических целях найти какую-то единую платформу. Я не вижу такой платформы.
Ну, то есть у нас нет даже культурной платформы для этого?
Вот, знаете, культурная, человеческая платформа есть, потому что вот даже при различии вероисповеданий, собираясь за одним столом, грузин, азербайджанец, чеченец, ингуш, осетин, они будут прекрасно себя чувствовать, гораздо лучше, чем с немцем или с русским, или там с казахом, да, есть общая какая-то вот национальная, межнациональная культура, общение, какие-то вот обычаи общие. Все это есть. И вот за праздничным столом все это проявляется лучше всего. Но когда мы отходим от праздничного стола, когда нам нужно делить деньги, когда нам нужно делить земли, делить дома, делить политическое влияние, тут все наше... Вся наша культура, все наши сходства, оно сразу становится очень незначительным по сравнению с различием наших этноэгоистических интересов.
Спасибо, Герман. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга был писатель, публицист Герман Садулаев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
С Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Сегодня вторая годовщина начала российско-грузинской войны в де-факто республике Южная Осетия. В столице самопровозглашенной республики Цхинвали в субботу поздно вечером началась акция «Скорби. Живой свет памяти» в память о погибших в ходе вооруженного конфликта. В Москве сегодня вечером молодежные активисты, в том числе из движения «Наши», соберутся у храма Христа Спасителя на гражданскую акцию «Свеча памяти». По завершении войны Россия в конце августа 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. Президент России Дмитрий Медведев провел в Сухуми переговоры с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Сергеем Багавшем. Медведев заявил, что Россия намерена и дальше развивать весь комплекс отношений с Абхазией, включая сферу безопасности. Это первый визит российского президента в Сухуми со времени признания Москвой ее независимости. Информация о минировании автовокзала в Цхинвали не подтвердилась. Как сообщили ИТАР-ТАСС, в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия саперы осмотрели здание и территорию вокзала. Взрывное устройство не было обнаружено. Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестная позвонила в одно из отделений милиции Москвы и сообщила о минировании. Личность звонившей устанавливается. Новые очаги пожаров возникли к воскресенью в лесах Боржомского ущелья Грузии. Леса в ущелье начали гореть неделю назад. Во вторник Министерство охраны окружающей среды сообщило о локализации пожара и исключении угрозы для близлежащих населенных пунктов. В выходные сильный ветер вызвал новые очаги возгорания в труднодоступных местах. Пожар, вспыхнувший в прошлую субботу в лесу, на территории между горными курортами Боржоми и Бакуриани, охватил до 15 гектаров. По предварительным данным, причиной возгорания лесного массива стала жаркая погода. Температура в Грузии уже около месяца колеблется от 35 до 40 градусов. В Москве сегодня вспоминают жертв терактов в подземном переходе на Пушкинской площади, совершенного 10 лет назад. Многие люди приносят цветы и свечи к установленной в переходе мемориальной доске. В результате взрыва погибли 13 человек, 118 получили ранения. Расследование теракта приостановлено. По данным правоохранительных органов, исполнителей преступления уже нет в живых. Многие страны Азии охвачены наводнениями, начавшимися из-за проливных дождей. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли 127 человек, около 2000 числятся пропавшими без вести. При сходе оползней в индийском штате Кашмир, Джамму и Кашмир погибли 132 человека, еще 600 пропавших ищут.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Вторую часть нашей программы мы решили посвятить событиям после конфликта. Женевским дискуссиям, законотворчеству грузинских парламентариев, судебным тяжбам между Грузией и Россией и истории российско-американской перезагрузки. Однако для начала мы хотели бы восстановить хронологию пятидневной войны. Этим нелегким делом занимался мой коллега Олег Кусов.
Вечером 7 августа Михаил Саакашвили заявил о том, что он дал команду грузинским вооруженным силам прекратить огонь по юго-осетинским населенным пунктам. До этого, как утверждают очевидцы, и грузинские, и юго-осетинские подразделения вели перестрелки и огневые налеты с конца июля. В ночь с 7 на 8 августа, примерно в полночь, командующему смешанными силами генералу Мурату Кулахметову позвонили из Тбилиси и сообщили, что перемирие отменяется. 23:45 начался залповый огонь минометов по юго-осетинской столице. Через несколько минут после этого, как утверждал генерал Кулахметов, под Цхинвали ударили из реактивных установок «Град», а около 4 часов утра в город вошли бронетанковые подразделения грузинской армии. Примерно в половине первого ночи командующий операциями вооруженных сил Грузии генерал Мамука Курашвили заявив, что осетинская сторона отказалась от диалога по стабилизации обстановки. Поэтому грузинские власти приняли решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта. Утром 8 августа грузинские власти сообщили, что под их полный контроль перешли окраины города Цхинвали и несколько сел. Но в то же время поспела информация о налете российской авиации, которая подвергла бомбардировке военную базу в горе, аэродрома в Азиане, Марниуле и РЛС в 40 километрах от Тбилиси. Примерно в половине 10 утра по грузинским телеканалам прошло сообщение о том, что правительственные войска взяли под свой контроль Цхинвали. 15 часов юго-осетинские власти сообщили, что по Зарской дороге Цхинвали подходит колонна российской бронетехники. Через час эту информацию подтвердили российские власти. Две танковые колонны подошли к Цхинвали и начали обстрел позиции грузинских войск. Утром командование российской группировки сообщило, что приступает к операции по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев. Весь день в городе шли бои. Российская авиация наносила удары. Во второй половине дня главком сухопутных войск России генерал армии Владимир Бодырев сообщил, что батальоны и тактические группы полностью освободили город Цхинвали от грузинских вооруженных сил. В 5 часов утра 10 августа президент Грузии отдал приказ прекратить боевые действия и огонь и вывести вооруженные силы Грузии из зоны конфликта. В полдень грузинские власти признали, что Цхинвали полностью перешел под контроль российской армии. Около 2 часов ночи 11 августа МВД Грузии заявило, что российская артиллерия начала интенсивный обстрел города Гори. Примерно в 18 часов 11 августа российские войска подошли к городу Синаки. Михаил Саакашвили заявил, что стягивает войска для защиты Тбилиси от наступающих российских войск. В ночь с 11 на 12 августа грузинские власти сообщили, что российские войска вошли в город Поти. В Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН была представлена резолюция МИД Франции, в которой предлагалось немедленно прекратить огонь и вывести грузинские и российские войска из зоны конфликта. 16 августа президент России Дмитрий Медведев поставил подпись под планом по мирному урегулированию вооруженного конфликта. План подписал и президент Грузии Михаил Саакашвили. Подписание этого документа сторонами конфликта окончательно обозначило завершение военных действий.
Хронологию августовской войны восстанавливал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
История конфликта в фактах была лишь попыткой, способом не утонуть в море интерпретации этих фактов. А интерпретаций в послевоенный период было множество. Определенную точку в описании конфликта пыталась поставить Хайди Тальявини, подготовившая доклад об августовском конфликте по заказу Еврокомиссии. Впрочем, все стороны конфликта по-своему прочли доклад, акцентировав внимание лишь на выгодных для себя положениях. В результате мы имеем совершенно противоположные интерпретации конфликта до сих пор. Что ж, давайте послушаем еще одну, которую предложил наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
История пишется кровью, а переписывается чернилами. Это изречение, думаю, абсолютно справедливо по отношению к прежним временам. А вот ныне, в эпоху информационных войн, историю в свою пользу пытаются переписать практически в момент свершения событий и при помощи куда большего арсенала средств – микрофонов, телекамер, спутниковой связи. Ярчайший пример тому потрясший мир 2 года назад – пятидневная война на Южном Кавказе, получившая вскоре наименование «Война 08-08-08». Никогда, наверное, раньше происходившее не освещалось в режиме онлайн и не воспринималось на планете столь по-разному. И хотя в дальнейшем, благодаря в частности докладу комиссии Хайди Тальявини, по некоторым очевидным моментам августовской войны, мировое сообщество пришло таки, кажется, к единому мнению, в целом и общем картина происходившего оценивается по-прежнему исходя из собственных пристрастий и интересов оценщиков с диаметрально противоположных точек зрения. Для одних официальный Тбилиси агрессор, для других жертва. Сейчас, пока я пишу этот текст, интернет полнится и полнится публикациями, посвященными 2-летней годовщине войны 08-08-08. Позволю себе и я предложить вашему вниманию свое видение той трагедии, которая разразилась 2 года назад и не могла, естественно, не коснуться своим черным крылом и Абхазии. Вот это видение, основанное на правиле древних, ищи того, кому это выгодно. Представим себе бытовую картинку. Где-то в укромном уголке двора поссорились 2 мальчика. Один помладше, назовем его Алан, а другой постарше, назовем его Гоги. Вдруг Шум, крики, громкий плач. Сбежавшиеся взрослые видят. Дети плачут навзрыд, оба в синяках и ссадинах, особенно Гоги, а рядом с ними прибежавший чуть раньше мальчик Хаджарат и здоровый парень Иван, который потирает ушибленный кулак. Вопрос, так кто же из малышей на кого напал, если доподлинно известно, что ссора произошла из-за яблока, которое было и осталось в руках у Алана, а Иван пришел ему на помощь? Ответ очевиден. Чтобы ситуация, мало ли, ни для кого не осталась недопонятой, поясню. Действующие лица этой истории, соответственно, Южная Осетия, Грузия, мировое сообщество, Абхазия и Россия, а большое румяное яблоко, из-за которого разгорелся сыр-бор, территория Южной Осетии. Когда началась война 08-08-08, абхазские силы выдвинулись к границе по Ингуру. Не только потому, что в Абхазии опасались, в случае военного успеха в Южной Осетии, грузинские войска двинутся и сюда, но и потому, что у нас с Хинвалом давно подписан договор о взаимопомощи в военной сфере. Но зачем Абхазии чужая земля? И было решено не переходить Ингур, а в боевом взаимодействии с российской армией восстановить юрисдикцию над верхней частью Кадорского ущелья. В той операции погиб абхазский резервист. Но поскольку это произошло по нелепой случайности, его имя в нашем обществе даже неизвестно. Когда, говорят, его подразделение вошло в ущелье, которое до того, после бомбежки, спешно покинули грузинские военные, он нашел и решил примерить брошенную кем-то красивую форму горного егеря. И кто-то из своих не узнал его издали, выстрелил. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Что ж, теперь мы переходим к обсуждению того, что происходило после конфликта. И начнем мы с действий грузинского правительства. Результатом усилий грузинских властей, направленных на оценку событий августа 2008 года и их последствий, стал подписанный президентом Михаилом Саакашвили в октябре того же года закон об оккупированных территориях. Стремление же грузинских властей преодолеть эти последствия отразились в документе под названием «Стратегия в отношении оккупированных территорий. Вовлечение путем сотрудничества». Он был принят правительством Грузии в январе 2010 года. Однако, можно ли сказать, что эти документы работают в пользу главной цели грузинского правительства – урегулирования конфликтов? На этот вопрос грузинских экспертов попросила ответить Кэти Бочуришвили.
В основных положениях закона об оккупированных территориях Российская Федерация, которую Тбилиси считает основным игроком в конфликте, объявляется государством, осуществляющим военную оккупацию. На территориях, контролируемых де-факто абхазскими и юго-осетинскими властями, любая деятельность и любые органы, которые ее осуществляют без учета грузинского законодательства, называются незаконными. Ясно, что не только Россия, но и признанные ею самопровозглашенные республики посчитали этот закон еще одним проявлением вражеской сущности грузинских властей и не согласились ни с одним из его пунктов. Вопрос в другом. Какие цели преследовали грузинские власти, принимая этот закон? Ведь в любом случае, в условиях подобного конфликта, он прежде всего должен ставить перед собой цель мирного решения или, по крайней мере, стать первой ступенью на пути его решения. Грузинский политолог Арчил Гегешидзе считает, что закон был необходим, поскольку содержит в себе оценку грузинской стороны событий августа 2008 года и их последствий.
В связи с тем, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и потом было подписано соглашение о расположении в Абхазии военных баз российских, вот на это в качестве реакции был принят закон, который имел целью что-то ограничить, что-то запретить, чему-то не дать возможность дальше расширяться. То есть совершенно другие цели ставил этот закон, чем урегулирование конфликта. Если мы урегулирование конфликта поймем как примирение, сближение позиций сторон, потом примирение, то, конечно, такие законы этому не служат, не способствуют никак.
Что же касается мирного решения конфликта, политолог считает, что грузинские власти разработали эту стратегию с определенной целью, не теряя времени, именуя власти Цхинвали и Сухуми, выйти напрямую на общество этих образований и путем применения так называемой «мягкой силы» склонить его к большему сотрудничеству с Грузией.
То есть, чтобы способствовать осознанию этими обществами необходимости иметь дело с Грузией, чтобы полностью не отвернуться от Грузии, чтобы отчуждение полного не произошло, вот для этого нужно привязать к себе это население, чтобы потом, если соответствующая конъюнктура уже политическая или геополитическая создаться, тогда уже легче решить вот эту проблему.
Иной точки зрения придерживается политолог Гия Хухашвили, считающий, что такая стратегия стратегия грузинского государства лишь отчуждает эти народы.
Всякие вот такие действия являются, по сути, деструктивными и не будут содействовать интеграции этих регионов в единую Грузию. Если ты не говоришь напрямую с людьми, разрабатывая стратегию и даже не пытаясь обсуждать с ними эту стратегию, а просто направляешь в Вашингтон или там еще куда-то и говоришь, что вот я что-то сделал, как бы хорошо не разрабатывалась бы любая стратегия, если форма его продвижения неправильная, это не сработает никогда.
На днях с некоторыми критическими выкладками в адрес стратегии в унисон с этим мнением политолога опубликовала статью компания Oxford Analytics, которая с 1975 года занимается анализом геополитической и макроэкономической обстановки в различных странах. На ее критику в прямом эфире «Эхо Кавказа» один из инициаторов и разработчиков этой стратегии, госминистр Грузии Тимур Якубашвили, ответил следующее.
Естественно, никто с нашей стороны не ожидал, что де-факто власти Абхазии и Сахалинского региона Южной Осетии будут рады нашей стратегии, будут самогласно его приветствовать. Но тут надо отделять политику и риторику. На уровне риторики мы слышим то, что мы слышим. Если бы вы сидели в моем кабинете или возле моего кабинета, вы видели достаточно большое количество людей, которые заинтересованы в этой стратегии. Я говорю о тех людях, которые приезжают с оккупированных территорий и с нами общаются. Естественно, все вопросы, которые они выдвигают, не носят политический характер, как и документ не носит политический характер.
Госминистр сказал, что понимает мнение скептиков, но считает, что им пора уступить место прагматикам, которые быстрее добьются успеха.
Материал Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Женевские дискуссии. Сегодня это единственная площадка, на которой встречаются представители Грузии, России и самопровозглашенных республик. Прошло уже 12 раундов дискуссий, однако видимых последствий практически нет. Историю женевских переговоров для нас восстанавливала моя коллега Нона Суварян.
Впервые после войны сесть за стол переговоров стороны попытались 15 октября. Именно тогда прошел первый раунд женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Однако обсудить вопросы так и не удалось. Грузинская сторона требовала, чтобы представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии присутствовали лишь неформально в качестве экспертов. В ответ на это последние покинули зал, в котором протекал переговорный процесс. Несмотря на то, что первый раунд практически провалился, стороны договорились по поводу второй встречи. В ходе второго раунда 19 ноября, несмотря на то, что Грузинская сторона вновь отказывалась от равного статуса с представителями самопровозглашенных республик, вопросы все-таки были обсуждены в двух рабочих группах по безопасности и гуманитарным вопросам. При этом пленарного заседания не проводилось. Тогда же со стороны сопредседателей ЕС, ОБСЕ и ООН возникла идея по разработке предложений по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Этот текст был согласован уже на третьем раунде 18 февраля. Можно сказать, что это остается пока единственным результатом, достигнутым на женевских переговорах. Однако чаще всего переговоры принимали характер взаимообвинений. По словам абхазского политолога Ираклия Хинтба, переговоры зашли в тупик, поскольку Тбилиси согнал их в очень узкие политические рамки.
Для этого необходимо менять отношение к самому конфликту. Я имею в виду сейчас грузинскую сторону, воспринимать его не как политический конфликт, имеющий внешнюю природу, то есть как грузино-российский конфликт, а говорить о грузино-абхазском конфликте.
В ходе пятого раунда, 18 мая, абхазская сторона вообще не присутствовала. Власти Сухуми посчитали неуместным участвовать в дискуссиях, так как было неизвестно, в каком качестве упоминается Абхазия в докладе Генсека ООН. Но именно с этого раунда начинается активное обсуждение российской инициативы соглашения о неприменении силы, которое, впрочем, исходя из результатов последующих встреч, оказалось бесперспективным документом. Согласно российской позиции, которая была озвучена 17 сентября на 7-м раунде женевских переговоров, соглашения Медведева-Саркози недостаточно. Москва требовала подписания отдельных соглашений между Тбилиси и Сухуми, между Тбилиси и Цхинвали о неприменении силы. Однако в течение 11-го раунда Россия предложила подписание односторонних деклараций по отдельности представителям Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, в которых они возьмут на себя обязательства о неприменении силы. Сама Россия отказывается подписать такой документ, так как не признает себя стороной конфликта. Грузинская сторона же в ответ повторяет, что подпишет соглашение только лишь с Россией. По этому поводу у грузинского конфликтолога Паты Закаришвили есть свое мнение.
Я предлагаю
должны абхазским и осетинским сторонам, давайте подпишем, но как мы не признаем вашу независимость, соответственно, мы готовы не подписать с вами подобный договор между сторонами конфликта, грузинскими и абхазскими сторонами, грузинскими и осетинскими сторонами конфликта. Я думаю, что они не пошли бы на это. И они доказали, что они не мира хотят, они хотят свое признание.
В течение женевских переговоров проблемы создавали вопросы не только политического, но и гуманитарного характера. Так, например, по завершению 11-го раунда грузинские села остались без оросительной воды из-за того, что грузинская сторона отказалась подавать газ Ахалгурскому району. По словам представителя форума граждан Южной Осетии Алана Гасиева, именно гуманитарные вопросы должны стать главной темой женевских дискуссий, а для продуктивной работы этого формата необходимо убрать из повестки дня политические вопросы.
Это поиск безвестных пропавших и задержанных без суда и следствия, которые томятся в тюрьмах Грузии. Во-вторых, это превенция каких-то конфликтных ситуаций, которые могут создаваться. Ну и какие-то вот мелкие какие-то факторы. Вопросы не политического характера. Может быть, в другом формате. Для этого не надо быть политическим туристом.
От раунда к раунду все чаще звучали угрозы со стороны властей, самопровозглашенных республик о том, что они вовсе прекратят участвовать в дискуссиях. Каждый последующий раунд оставляет все меньше надежд на то, что результаты будут достигнуты. Однако международные организации их не теряют и уверяют, что прежде всего важен сам факт переговоров.
Материал Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Отдельная большая тема послевоенной ситуации стали отношения между Россией и США. Новый американский президент Барак Обама внес серьезные коррективы во внешнюю политику и пошел на сближение с Россией. Некоторые эксперты начали говорить даже об изоляции Грузии в угоду так называемой перезагрузки отношений с Россией. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисешвили.
После ухода из Белого дома Джордж Буша-младшего и победы на президентских выборах демократа Барака Обамы в Тбилиси хорошо понимали, что из уст первых лиц новой администрации пылких заявлений в поддержку Грузии, таких как слова
«Миша Саакашвили, we are all Georgians».
«Сегодня мы все грузины», сенатора Джона Маккейна в дни августовской войны может не быть. Опасение того, что Грузия может оказаться не в поле интересов США, усилилось, когда президент Обама заявил о желании перезагрузить отношения с Москвой и 6 марта 2009 года в Женеве госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила министру иностранных дел России Сергею Лаврову символическую кнопку для перезагрузки. Тбилиси сохраняли спокойствие, ведь с другой стороны, с новой администрацией США Грузию связывала договор о стратегическом партнерстве, которую сторону подписали за неделю до ухода из овального кабинета президента Буша. Но стремительные шаги новой администрации в сторону Москвы все-таки настораживали. Президент Обама приостановил проект размещения в Польше объектов ПРО-США, договор о котором был подписан в августе 2008 года в Вашингтоне. А первая встреча президентов США и России в Москве в июле прошлого года закончилась твердым решением подписать новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Хотя в те же дни в Москве глава Белого дома сам заявил, что территориальная целостность Грузии остается вопросом разногласий с Москвой. И в знак поддержки молодых демократий в те же дни Обама направил в Тбилиси вице-президента Джо Байдена. В Тбилиси долго вспоминали то, как вице-президент сам попросил бокал и выпил тост за Грузию. Тогда президент Саакашвили говорил, что, несмотря на частичную оккупацию, Грузия не перестанет стремиться к демократии. Многие критики грузинских властей заметили паузу после доклада комиссии Тель-Авиве. В то же время Грузия посылает своих солдат в Афганистан. И это широко приветствуется в Вашингтоне. Но в мае этого года решение президента США Барака Обамы о возобновлении сотрудничества с Россией в области мирного использования ядерной энергии вызвало серию статей и заявлений о том, что Вашингтон в некоторой степени отрекается от так называемых молодых демократии. Поводом такого заключения стали слова Обамы. В обращении к Сенату о ратификации договора американский президент отмечает, что ситуация в Грузии больше не служит препятствием для заключения договора. Этот договор был отозван из Сената бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим после августовской войны, хотя политолог, директор Центра изучения международной геополитики Тенгиз Пхаладзе в этом ничего трагичного не видит.
То, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничество с Российской Федерацией, это ни в коем случае
Америки не воспринимается так, как будто Америка бросила Грузию. Наоборот, я вам скажу, Грузия более чем заинтересована, чтобы у России были бы нормальные отношения и с Соединенными Штатами, и с НАТО, и с Евросоюзом, и вообще, и с соседями. Потому что чем больше будет вовлечена Россия в международные проекты, чем больше будет доверие между, так сказать, нашими друзьями и Россией, тем легче будет нам разговаривать с Россией.
К этому времени российские политики стали все чаще говорить, что перезагрузка идет трудно. Ратификация договора об ограничении стратегических наступательных вооружений перенесена, а слова госсекретаря Клинтон, когда она из Тбилиси напомнила Москве о договоре Медведева-Саркози, вызвали протест перед Россией.
В том числе конец оккупации и вывод российских войск из Южной Осетии и Абхазии к позициям перед конфликтом. Соединенные Штаты и Грузию объединяет глубокая дружба, и мы уверены в успехе грузинской демократии и экономики. Для нас очень важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Частые визиты в прошлом месяце западных политиков и упоминание слова «оккупация» Клинтоном политолог Геонодия объясняет прозрачно проведенными выборами.
Недоброжелатели Грузии или ее сегодняшнего правительства любили говорить: «Видите, страна находится в международной изоляции. Запад вас больше не поддерживает. Либо Грузии надо сдаваться на милость победителя, либо Саакашвили срочно уходить». После июльского дипломатического парада сказать такое станет гораздо сложнее.
В российско-грузинских отношениях за это время нет изменений. На днях президент Медведев опять подтвердил, что Москва не собирается налаживать отношения с Тбилиси, пока у власти находится президент Саакашвили. Но подытоживая два года российско-американских и грузинских отношений, грузинские политологи отмечали, что после настоящих выстрелов дипломатическая и война слов уже достижение. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И в конце нашей программы немного переместимся в будущее. Судебные иски Грузии против России были поданы в разные международные судебные инстанции. Однако судебные разбирательства – это очень нескорые процедуры. И вот в сентябре этого года состоятся первые слушания по одному из таких дел в Международном суде Гааге, рассказывает эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
5 августа Международный суд ООН распространил пресс-релиз о дате предстоящих слушаниях в рамках разбирательства жалобы Грузии против России о нарушении Международной конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации. 4-дневные слушания должны состояться с 13 по 17 сентября этого года во Дворце мира в Гааге. Грузия отправила иск против России 12 августа 2008-го. В документе утверждалось, что Россия позволила себе серьезные нарушения, ратифицированные ей в 1965 году Конвенции против расовой дискриминации. В иске также отмечалось, что в период с 90 по август 2008 года Россия нарушила эту конвенцию трижды, когда она осуществляла интервенции в Абхазию и Южную Осетию. Причем в жалобе в качестве осуществляющих преступления упоминались как представители России, так и сепаратистские силы Южной Осетии и Абхазии, действующие под ее контролем. 15 октября 2008-го состоялось заседание суда, на котором рассматривалась необходимость вынесения мер предварительного характера, о которых также просила Грузия. Суд принял решение о том, что и Россия, и Грузия должны воздержаться от любых действий расовой дискриминации против людей или групп лиц, или институтов, а также от финансирования, защиты или поддержки тех, кто осуществляет такие действия в Южной Осетии, Абхазии и прилегающих территориях. В своих временных мерах суд еще отметил, что обе стороны должны сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность людей, их право на свободное передвижение, защиту собственности. По заявлению суда, Россия и Грузия должны способствовать и не должны чинить препятствия гуманитарной помощи. И также суд обязал обе стороны предоставлять информацию о соблюдении вышеуказанных временных мер. В решении говорится, что наложенные судом временные меры имеют обязательный характер и поэтому представляют собой международное правовое обязательство, которое должны выполнять обе стороны. И хотя суд заявил, что его решение об установлении временных мер не повлияет на то, будет ли принят в производство иск Грузии против России, само по себе это решение имеет большое значение. Возможно, именно поэтому спор вокруг него разгорелся серьезный. Решение было принято 8 голосами против 7. Разного мнения тогда придерживались даже президент и вице-президент суда. Сразу же после этого тогдашний министр юстиции Грузии Ника Гварамия назвал принятое судом решение очень большой победой Грузии в правовой борьбе с Россией. Но российский МИД в тот же день заявил, что Гаагский суд не смог найти оснований для вынесения временных мер лишь в отношении России. И хотя МИД сказал, что позиция суда всего лишь указание сторонам на необходимость соблюдения обязательств по упомянутой конвенции, позиция России состояла в том, что принятое решение не входит в компетенцию Гаагского международного суда. В декабре 2008-го Россия поставила перед судом вопрос о том, что обсуждение данного дела не входит в юрисдикцию суда, и, соответственно, он некомпетентен рассматривать его. Именно этому вопросу в юрисдикции суда будет посвящено сентябрьское заседание. Ожидать же решения по существу, вероятно, придется еще достаточно долго.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Наша сегодняшняя программа была посвящена 2-летию августовской войны, поэтому наши слушатели не смогли получить традиционную воскресную информацию о событиях на всем Кавказе и услышать нашу рубрику «Кавказский перекресток». Редакция приняла решение перенести эти материалы на завтра. А на сегодня все. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра. Europe Radio.